إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، уважаемые братья и сестры, у нас сегодня вторая лекция из серии лекций «Открытие Палестины». На предыдущем мы поговорили о том, как встретились сразу несколько событий, да, о том, как Ираклий решил спросить у Абу Суфьяна про пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И в то же время пришел посланец, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, Яхья аль-Кальби, да, и он читает перед всеми письмо Ираклию. И какова же была реакция Ираклия, какая была реакция Абу Суфьяна, да, какая реакция была общая вообще, то есть народа, патриархов. То есть реакция Абу Суфьяна мы уже проходили в серии лекций по силе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Что он сказал? «Лакад амира амру ибн Аби Кабша, хатта яхафу малик бен аль-Асфар». То есть говорит, вот тот, кого мы знаем, то есть наш товарищ, имеет в виду пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, оказывается, как он вырос даже настолько, что боится его король сынов Асфара. Сынов Асфара имеется в виду, то есть европейцев, бен аль-Асфар. Все европейцы являются потомками человека аль-Асфар. И причем это происходит событие за несколько месяцев до открытия Мекки. То есть это конец 7-го года по хиджи. А открытие Мекки было месяц Рамадан 8-го года по хиджи. И естественно, то есть этот диалог не мог не остаться, да, как бы он оставил огромный след в сердце Абу Суфьяна и повлиял на его принятие ислама. Затем Ираклий, после того, как поговорил с Яхья аль-Кальби, после того, как спросил у Абу Суфьяна, да, про пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и он оставил гонца посланника Аллаха, салям Яхья аль-Кальби, он оставил его для закрытой беседы. То есть отдельно. Да, всех вывел, оставил только его. Вывел также Абу Суфьяна и всех товарищей Абу Суфьяна. И затем сказал ему: «Иннани а'ляму анна ллязи арсалака расуль, лакинни ахафу ар-рума аля нафси». То есть я, говорит, знаю, что тот, кто послал тебя, что он действительно посланник Аллаха. Но я боюсь византийцев, что они со мной расправятся. И, то есть, что он там, хотя он мог бы уехать, да, мог бы оставить все, мог бы предпочесть истину своему царству, да, как бы, но на самом деле он пожадничал. То есть решил, как бы слишком дорого было для него, да, его положение царя, короля, императора Византийской империи. Поэтому он не смог и сказал ему: «Фадхаб иля Сагатр», иди к человеку по имени Сагатр. А это был большой епископ, можно сказать, самый большой ученых христиан на то время в Византийской империи. «Фаинху юадзиму ар-рум», то есть его византийцы очень, как бы, величают и очень относятся к нему с огромным уважением, даже еще больше, чем ко мне. И действительно, Яхья аль-Кальби, не теряя времени, поехал к этому человеку, прочел письмо пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, призвал к тому к исламу, и тот начал задавать вопросы. Из ответов он понял, что это действительно пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Но Сагатр был намного сильнее, более волевой человек, чем Ираклий. Он оделся, вышел на встречу с византийцами вместе с Яхья аль-Кальби. И начал, то есть прям открыто начал говорить перед византийцами. То есть он взял, вышел, представляете, к народу, этот епископ, и сказал: «Инна ар-раджуль ладзи кунна нантазиру кад буъиц». Поистине тот человек, которого мы ожидали, он был послан. То есть он надо объявляет епископом, то есть все прекрасно знали, что они кого-то ожидали. То есть кого-то с правом. Говорит: «Кад буъиц фи джазирати аль-Араб». Он был послан на Аравийском полуострове. وَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ هَذَا الرَّجُلُ رَسُولُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и что этот человек посланник от Аллаха Азза ва Джалла. То есть моментально, даже не видел пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Да, только услышал, спросил некоторые вопросы. Теперь как с ним поступили византийцы? Собрались и убили его в ту же секунду. То есть даже немедленно, там, да, там, не давайте там в тюрьму или что-то, моментально убили. И как я Яхья аль-Кальби вернулся к Ираклию, тот сказал: «Вот видишь, я же тебе говорил, то, что византийцы, они не потерпят такого». Но решил еще раз провести эксперимент Ираклий. То есть объявил тем людям, то есть тем большим патриархам и тем военачальникам, которые находились в его дворце, объявил, что он оставил христианство и последовал за Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям. Как раз в то время, когда в его дворце находились очень высокопоставленные полководцы, религиозные деятели. Те, как только услышали, побежали в сторону ворот. То есть хотели, то есть, выбежать из дворца, чтобы поднять восстание. Да? И тут перед их лицами закрылись ворота. И пришел Ираклий и сказал: «Я всего лишь вам, то есть испытывал да, поставил эксперимент, чтобы испытать силу вашей религии. На самом деле я остался христианином. И после этого они палец ниц перед ним. Опять же, смотрите, то есть он знает истину, но пожадничал своим государством, своим царством. Не сделал так, как поступил Саад ибн Муад. Что он стал, да, который пришел? Он был тоже вождь своего племени и сказал: «Инна калями риджаликум, ва нисаикум, ва аулядикум алейхи харам иля йаумил кияма». Разговор с вашими мужчинами, с вашими женщинами, с вашими детьми для меня харам, запрещено, говорит, пока вы не засвидетельствуете, что нет Бога, кроме Аллаха. Да, и что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям его раб и его посланник. И те действительно все за ним последовали. Дихья аль-Кальби возвращается к пророку саллаллаху алейхи ва саллям и рассказывает обо всем, что он услышал и увидел. То есть, и становится ясно, что по натуре Иракли человек слабый, да, то есть, на самом деле. То есть, он не настолько сильный, чтобы то есть, он понимает истину, но не имеет достаточной силы, чтобы последовать за ней. То есть это психика человека пораженческая, то есть он уже поражен, он на самом деле уже проиграл. И поэтому мусульмане впоследствии в дальнейших действиях были уверены в своей победе. Потому что Иракли не сомневается в своем поражении, да, а мусульмане не сомневаются в своей победе. То есть и какой будет результат? Мало того, Иракли он сам говорит, что если это действительно так, он завладеет той землей, на которой я сейчас стою. Это и был Иерусалим. И пророк саллям посылает еще одно письмо. Посылает его с подвижником, который звали Шуджа ибн Вахб аль-Асади, посылает его к королю Дамаска. То есть он был из арабов аль-Гасасина, да, но он следовал, как бы он был как бы вассалом Византийской империи. Его звали Харит ибн Аби Шамир. Что было в этом письме? Саламун аля ман иттаба аль-худа. Мир тому, кто следует истине. Инни ад'ука иля ан тумина биллахи вахда. Я тебя призываю к тому, чтобы ты уверовал в Аллаха одного. وَأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. И то, что у него нет сотоварища. يَبْقَ لَكَ مُلْكُكَ. И если ты это сделаешь, то твое царство тебе останется. Все, мы от тебя ничего не хотим. Хотим только веры, чтобы ты уверовал в истинного Бога. Твое государство останется тебе. И тот в ней воскликнул: مَنْ يَزِعْ مُلْكِ عَنِّي. Кто может взять у меня мое царство? أَنَا سَائِرٌ إِلَيْهِ. Я сам к нему дойду. То есть еще угрожает то, что он сам выйдет с войском против пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И когда ответ этого человека дошел до посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал: «Бая да мулькуху». То есть уничтожено его царство. Уничтожено его царство. Менее чем через 7 лет после этих слов мусульмане взяли Дамаск. То есть там, где находился этот король. И никто так не услышал ни про одно войско, которое этот Аль-Хариф ибн Аби Шамир хотел выслать в Медину против пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть всего 7 лет. Затем, в 8 году по хиджре происходят 3 события. Опять же, смотрите. Посылает пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, 15 призывающих к исламу, 15 сподвижников, во главе которых был, руководителем которых был сподвижник Кааб ибн Умейр аль-Гафари, посылает в местечко, которое находится у самой границы Шама. Это называется местечко Дат Атлах. То есть это не войско, 15 человек, они только проповедники. Какой смысл посылать 15 человек на расстоянии 1000 километров с оружием там только путника? То есть они были всего лишь действительно проповедники. Местные племена взяли и перебили их всех. И в живых остался только один. Причем он остался не по их желанию, они просто заметили, что он оказывается еще живой. И он выжил, вернулся к пророку саллям, и пророку саллям это очень опечалило. То есть это первый удар получается. Да? На территории Шама перебили 15 проповедников ислама. Второе. Пророк саллям посылает еще второе письмо к Ираклию. То есть он понял, что Иракли колеблется на самом деле. Возможно, все-таки он примет. То есть он понимает, что это истина. Да? И посылает другого человека, Аль-Халиф ибн Умейр аль-Азди, посылает другое письмо к Ираклию. Была надежда, что все-таки он уверует. И по дороге этого гонца поймал Шурахбиль ибн Амр аль-Гассани. И он сказал: «Мина айна джи'та? Откуда ты приехал? Амир Русули Мухаммад? Ты что, один из гонцов Мухаммада?» Он сказал: «Да. Ана Расулу Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Я посланник посланника Аллаха». Тогда он взял и убил его. То есть, хотя это было против всех обычаев в то время. То есть все знали, что посланников гонцов не убивают. Да, какие бы ни послания они ни несли. И тем не менее он убил его. То есть это второй удар, да? То есть никто, то есть плохого не желал ничего абсолютно. Тоже в 8 году по хиджре. Принял ислам руководитель города Бусры. Бусра. Не Басра, который на юге Ирака, да, а Бусра в Иордании. После того, как к нему пришло письмо от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, тот уверовал. И его убили византийцы. То есть византийский гарнизон, который находился в Шаме, взяли и убили его после того, как узнали об исламе. То есть на самом деле все эти три действия — это равноценно объявлению войны. То есть, и поэтому необходимо было дать решительный ответ. И действительно, Пророк Саллям посылает войско. Это как раз была битва Мутя, да, про которую мы проходили в Сирии Пророк Саллям, которая совершилась в месяц Джумад-аль-Уля, 8-го года по хиджре. Причем они не выходили против византийцев. То есть, опять же, здесь такой очень важный момент. То есть пророк Мухаммад саллям подготовил 3000 сподвижников. То есть пророк саллям прекрасно знал, что такое Византийская империя. Он высылал такой малочисленный отряд, 3000 всего, да, как бы. Это войско хватало вполне, чтобы справиться с любым арабским племенем, которое вышло против него. Да, из тех племен, которые убили 15 призывающих к Аллаху и убили гонца посланника Аллаха саллям. То есть это были арабские племена. И он послал именно для их усмирения, для того, чтобы дать им решительный ответ. Но почувствовав опасность, то, что это не просто так, потому что он посылает эту армию, чувствовал, что это все действительно опасно, потому что расстояние 1000 километров. На расстояние 1000 километров аравийской пустыни послать подмогу не получится очень быстро. И он поэтому сказал, то есть над вами командир Зейд ибн Харита. Если того убьют, то есть заранее уже, то есть это не было ни в одной битве, когда он говорил, что если этого командира убьют, будет поставлен другой. Если того убьют, поставлен третий, только вот в этой битве. Если Зейд ибн Харита убьют, тогда будет Джафр ибн Аби Талиб. Если его убьют, тогда будет Абдулла ибн Раваха. Если его убьют, тогда соберитесь и решите, кто будет над вами командиром. То есть Пророк сам уже осознавал, что это очень сложная задача будет. Возможно, все эти три командира, они падут мучениками. И тут приходит армия мусульман и обнаруживает, что против них вышла, оказывается, армия Византии. Хотя не должна была, по идее, выходить. То есть не было никакой причины. Почему? Во-первых, Ираклий знает, что это истина. Он сам в этом признался. Знает, что пророк саллям возьмет, завоюет Шам. Он знал это, сказал, говорит, они даже возьмут, если это так, они возьмут то место, на котором я сейчас стою. Это было в Иерусалиме. Так зачем тогда он вот эту армию вывел? К тому же он знал, что Шарахбиль ибн Амр убил гонца с письмом, которое было обращено к нему. То есть это было письмо, то есть дипломатия, да, как бы. Письмо, он ехал к Ираклию лично, чтобы довести письмо. Он мог бы сам наказать этого Шарахбиль ибн Амр. Правильно? То есть он говорит, ничего себе, то есть письмо ко мне, с какого перепугу ты взял это письмо, убил, мало того, убил гонца, и письмо до меня не дошло. Да, но он так не поступил. Они подумали и пришли к заключению, что это более выгодно политически. Поддержать арабские племена в Сирии, в Шаме, в Асасина, своих старых друзей против дикарей с Аравии. То есть ничего личного, здесь только политика. Да? Хотя это выходит против всех вообще рамок, да, за все рамки выходит. Хотя он сам приехал в Иерусалим, Ираклий, для паломничества, для того, чтобы поблагодарить Всевышнего, да, из-за того, что они победили персов в решающей битве. И тут же выводят войско для борьбы с истиной. Да, это как благодарность Аллаху. То есть такая была благодарность за победу над Персией. И вот они вышли. Причем войско было огромное. То есть 100 тысяч византийцев. Плюс еще к ним присоединились 100 тысяч их союзников из арабов Сирии. Да, из племен Гасасина. Все подробности этой битвы у нас в Сирии. То есть в лекции по Сирии, которые проходили. Но то есть победа все равно за мусульманами. То есть, опять же, то есть мы не будем подробности битвы сейчас брать, как это произошло. Опять же, мы напомним, что некоторые говорили, что это не была победа, не было победы. Да, это был хороший тактический ход, когда Халид ибн Валид поменял левый фланг с правым. Да, как бы византийцы подумали, что к ним пришла подмога, потом удар в центр, и потом отвел фланги, и потом они ушли, отступили, и византийцы не посмели за ними продолжать их преследовать, потому что они вообще не привыкли в пустыне сражаться. И боялись, что это просто, да, пытается их заманить. А Халид ибн Валид спас войско и дошел до самой Медины. И византийцы так не смели даже тронуться с места за ними. Но мы уже говорили, опять же, напомню, то, что это была победа на самом деле. Во-первых, то, что византийцы не стали их преследовать. То есть, если бы они могли, уверены в своих силах, они бы обязательно преследовали бы и покончили бы с ними. Второе, количество тех, кто пали на поле боя из мусульман, было всего 12 шахидов. То есть это не войско, которое потерпело поражение, иначе их было бы намного больше. Причем в некотором ревайте говорят 8 человек. Самое, то есть один ревайт, в котором говорится, что максимальное количество погибших мусульман было 70 шахидов. Даже 70 это ничто. Армии, которая насчитывала 3000 против 200 тысяч, всего 70 убитых. То есть это тоже иногда. И на самом деле Халид ибн Валид прекрасно осознавал, что это была победа. И он не пошел дальше, только потому, что он осознавал, что 3000 мусульман слишком мало для того, чтобы взять весь Шам, всю Сирию. То есть если так взять, на самом деле. Поэтому он отступил. Третье и самое большое доказательство, что это победа, то, что пророк Мухаммад сам сказал это. Он говорит, и вот взял меч, взял знамя, меч из мечей Аллаха, Халид ибн Валид. Пока Аллах не дал победу его руками. То есть пророк сам утверждал, что это победа была. То есть победа не дается проигравшим. Да? То есть они были выигравшими. После этой битвы авторитет мусульман поднялся выше небес среди арабов. То есть ничего себе. То есть византийцам дали такой мощный удар, ушли и как бы победили. Тогда собрались племена Кудуа, которые населяли северную часть Аравийского полуострова. Собрались для того, чтобы напасть на Медину. Да, в то время это было столица исламского государства. То есть там жил пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям послал отряд во главе со сподвижником Амр ибн аль-Ас. Это называется отряд Дату Саласиль. 9-й год по хиджре. Опять византийцы собрали большое войско. И пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям выставляет войско, самое большое войско, которое бы только когда-либо выставлял. И сам встает во главе этого войска. 30 тысяч мусульман, которые вышли, да, в битву Табук. Смотрите, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям вышел сам в этой битве. Ираклий прекрасно знает, что если он выйдет со своим войском, какое бы оно ни было, хоть миллион, хоть 2 миллиона, если он выйдет против войска, в котором есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям, неизбежно поражение. И поэтому все они убежали. То есть, когда это войско, 30 тысяч мусульман, дошли до места, где должны были встретиться, они не нашли ни одного византийского воина. Мало того, что они еще ждали там почти месяц, и те не вернулись после этого, то есть вообще нет. Поэтому даже хадис, когда «Нусур тубер руаби масиля тышахру», мне была, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, мне была дана победа еще за месяц пути. То есть еще только пророк саллаллаху алейхи ва саллям вышел, дойдет туда через месяц, они уже боятся, у них уже ужас в их сердцах. Это как раз было про битву Табук, Аллаху алям. И стали после этого времена отовсюду приходить для перемирия с пророком саллаллаху алейхи ва саллям. Еще когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям с этим войском находился в местечке Табук, да, как раз граница Иордании, граница Шама. Пришли из местечка Тайма, пришли жители Адрух, Ахль-Джарба и другие. Тоже, то есть, там же пророк саллаллаху алейхи ва саллям послал отряд во главе с Халид ибн Валид, местечко Даумат аль-Джандаль, это как раз между Ираком и между Сирией, между Ираком и Шамом. И даже перед своей смертью пророк саллаллаху алейхи ва саллям собрал отряд под командованием Усама ибн Зейд. Опять же, зачем? Для того, чтобы послать их в Шам. То есть до самой смерти пророк саллаллаху алейхи ва саллям очень, как бы, то есть именно особое отношение было к Сирии и к Шаму. Потому что в Шаме увеличилось количество мусульман, и чтобы византийцы знали, что есть сила, которая их защищает, решил послать вот этот отряд во главе с Усамой ибн Зейд. Опять же, их было где-то вот около 3000. То есть это был как военный парад, то есть показать силу. Но пророк сам заболел, и как раз от этой болезни умер, и этот отряд ждал, то есть какая будет судьба пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, умер в начале месяца Рабиуль-Ауаль 11 года по хиджре. И затем после этого выбрали и поставили в качестве наместника пророка, первый халифа мусульман, его близкого друга, ближайшего друга, да, и самого лучшего из людей после пророков, это был Абу-Бакр ас-Сиддик. И одно из первых решений Абу-Бакра ас-Сиддика после того, как он стал у власти, несмотря на все возражения сахабов, да, потому что после этого началась страшная гражданская война. То есть все мусульмане, новые принявшие ислам, которые еще не окрепли в исламе, они стали выходить из ислама. Тот сказал, что мы не будем давать закат, тот сказал, что мы не будем читать намаз, все стали выходить из ислама. Те, которые действительно остались в исламе, это только 3 города было. Это был город Мекка, город Медина и город Таиф. И еще небольшая деревушка на востоке Аравийского полуострова, называется Хаджар. И все, представляете, то есть полностью все государство разваливается из рук, и необходимо каждый воин, необходимо Абу-Бакру ас-Сиддику для того, чтобы подчинить их обратно. И несмотря на все возражения сподвижников, он опять же говорит, вот пророк саллаллаху алейхи ва саллям захотел вывести эту армию, 3000 человек, и я выведу ее. Говорит, «Валлахи, лау джарат аль-килябу би арджил ум-махат аль-му'минин, ма атталту джейшан арсалаху расулу саллаллаху алейхи ва саллям». Клянусь Аллахом, говорит, если даже, говорит, собаки будут цепляться, то есть будут гнаться за матерями правоверных, за женами пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Говорит, я никогда не остановлю ту армию, которую вывел еще пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Говорит, и я никогда не спущу знамя, которое он поднял. Сказали сподвижники, ну хорошо, ладно, армию выведешь. Ну тогда назначь кого-нибудь другого, Усама, ему всего 20 с чем-то лет. Поставь какому-нибудь умудренному опыту, что-то. Он говорит, и в этом он не согласился. И, субханалла, и в том, что он вывел эту армию, действительно, в этом было действительно огромное благо. То есть Усама, он дошел с этой армией до территории Шама, то есть до севера Аравийского полуострова, подчинил большое количество племен. И многие племена сказали, если бы, говорит, они были слабые, то никогда бы не вывели это войско. То есть они бы использовали его для подавления мятежей, которые были на Аравийском полуострове. А если они вывели, то значит у них есть силы. И на самом деле эта армия Усама ибн Зайда, она также очень сильную поддержку одержала, оказала 5-й и 6-й армии, которая Абу-Бакр ас-Сиддик, он всего вывел где-то 11 армий для покорения обратно, для того, чтобы взять обратно под контроль Аравийский полуостров. И как раз 5-я и 6-я армия, они шли на север, для подчинения северным Аравийского полуострова. Да? И фактически из-за того, что Усама ибн Зайд одержал победу во всех передрядах, эти 5-я и 6-я армия, они фактически не встретили никакого сопротивления. То есть это было, опять же, плодов вот этой армии Усама ибн Зайда. То есть какое было понимание Абу-Бакра ас-Сиддика? После кризиса вероотступничества, да, то есть все то есть, начали отступать от веры. И тут Абу-Бакр ас-Сиддик, после того, как решил эту проблему, приблизительно за год он решил проблему, обратно подчинил всех обратно. Да, кого-то, кто-то был убит, кто-то вернулся в ислам. И Абу-Бакр ас-Сиддик принимает решение, это, можно сказать, самое удивительное решение в истории человечества, на самом деле. Он решает вывести войска для завоевания Персии, Персидской империи. То есть примерно за год он справился, да, с этой гражданской войной. То есть, представляете, 11 армий направлял. Была решающая битва буквально, вот только что произошло, битва у Ямам. Она произошла в месяц Дуль-Хаджа, приблизительно 11-го года по Хиджре. И тут после этого он решает вдруг вывести армию против одной из супердержав того времени, Персии. Смотрите, Персия, она включала себя, вот просто, что она включала, какие страны сейчас, которые есть, она включала себя. Это был Ирак, это был Иран, это был Афганистан, это был Пакистан, это был Азербайджан, Армения, Средняя Азия. То есть где-то 10 государств, которые сейчас есть, это все была огромная Персидская империя. Только что закончили гражданскую войну. Кризис, экономический голод, холод, и тем не менее выводит армию против Персии. Выводят двух военачальников. Халид ибн Валид и Аялд ибн Гунум. Задачей Аялда ибн Гунум была взять территорию Доумат аль-Джандаль. Задача Халид ибн Валида была взять, подчинить себя территорию Южного Ирака. И действительно, Халид ибн Валид, просто напоминаю, что у нас сейчас серия лекций про Палестину и про Ша, не про Персию, поэтому мы ее пройдем, просто упомянем. Да, начал Халид ибн Валид с битвы, которая называется битва Убулля или Убелля, которая сейчас находится на территории примерно Кувейта. То есть это вход в Ирак, да, Южный Ирак. И затем, менее чем за 2 месяца, Халид ибн Валид провел 7 сражений, не проиграв ни в одном. Мало того, что он взял Южный Ирак, он еще дошел до Северного Ирака. То есть он взял весь Ирак за 2 месяца. То есть сейчас командир, который сейчас говорит, это даже при наших армиях, это нереально. Взять, чтобы когда не было мобильной связи, не было рации, не было быстроходных машин, танков и так далее, это просто нереально. Он с конницей он взял весь Ирак за 2 месяца. Меньше, чем за 2 месяца. Победил в 7 сражениях во всех. И закончил чем он? То, что он взял территорию, которая называется Аль-Хайра, в 12-м году по хиджре, месяц Раби-Аль-Ауаль. Аль-Хайра – это местечко в Ираке, которое было очень ценно для арабов, на самом деле. Имело очень большое значение в сердцах арабов. Это Хайра, это было одно из самых больших королевств арабов на то время. Где-то 500 или 600 лет там было королевство, но оно следовало, то есть оно было союзником Персии. Так же, как Гассасины, да, племена Гассасина в Сирии, они следовали и были союзниками Византийской империи. И вот один из подвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который участвовал вместе с Халидом ибн аль-Валидом во взятии Аль-Хайра, он едет обратно в Медину с новостью о победе. Его звали Шурахбиль ибн Хасана. И произошел разговор между Абу-Бакр ас-Сиддиком и между Шурахбиль ибн Хасана. И этот разговор послужил основой и началом завоевания Сирии, завоевания Шама. Кто такой Шурахбиль ибн Хасана? Шурахбиль ибн Хасана, он один из первых мусульман, который принял ислам еще в Мекке. Он участвовал в переселении в Эфиопию, второе переселение в Эфиопию. Он сам из племени Кенеда, Аль-Кенда. Но, говорит, он Шурахбиль, сын Хасана. Хасана, то есть это имя ее матери, потому что отец умер, когда он еще был очень маленьким. Поэтому ее назвали Шурахбиль ибн Хасана. И воспитывал ее мать. И это, в то время как раз ему было где-то 61 год. То есть он был младше Абу-Бакра ас-Сиддика на 1 год. Представляете, то есть двое таких стариков, можно сказать, да, Абу-Бакр Садык 62 года и Шарабиль ибн Хасан 61 год. И вот они, между ними происходит разговор. Приходит Шарабиль ибн Хасан к Абу-Бакру Садыку и говорит: «О, Садык, по-моему, ты хочешь послать армию в Шам». Абу-Бакр Садык, то есть он только что приезжает с Ирака, война там еще далеко не закончена, идет, приходит, привозит весть о победе. И тут опережает Садыка с этим предложением. Вот. Не послать ли нам, Абу-Бакр Садык, войско в Шам? Или не хочешь ли ты послать случайно войско в Шам? Абу-Бакр Садык, что удивительно, он сам думал над этим уже длительное время, но никому об этом не говорил. И он говорит: да, действительно, хаддатту нафси. То есть сам про себя говорил об этом, но никому не говорил. Откуда ты узнал? То есть на что-то на это указал. Об этом мы узнаем позже. Как, теперь вопрос, как такое маленькое государство, да, возраст этого государства всего 11 лет, после гражданской войны, и оно решает объявить войну сразу на два фронта, сразу двум большим супердержавам. То есть на самом деле, то есть это не просто слова, да, то есть любой, то есть человек, у которого есть хоть какое-то, да, понимание что-то, он скажет, что это нереально. То есть трудности какие, завоевание Шама. Вкратце, то есть очень много природных препятствий на земле Шама. Много очень горных, то есть это горная местность на самом деле. То есть есть две горные цепи, которые идут от Турции и на юг. То есть одна горная цепь, это Ливанские горы, которая идет от Турции и кончается где-то юг Палестины, на югу Палестины. Причем достаточно вот такая мощная цепь, очень крутые горы, особенно в Ливане. То есть представляете, да? То есть тот, кто будет завоевать Сирию, придется пройти через эту цепь. И есть всего, как бы, всего четыре перевала. Два больших и два маленьких. То есть любая армия, то есть это самая большая проблема, как перейти через этот горный перевал. Да, обычно они небольшие, и там можно поставить засаду, и очень сложно. Другая цепь была восточная цепь, гор на востоке Сирии. Кстати, то, что касается Ливана, именно то, что вот эта горная цепь очень сложная, возможно, это является причиной того, что очень много разных этнических и религиозных групп до сих пор проживают в Ливане. То есть там где-то больше половины христиан в Ливане, арабов, христиан. Там армяне, там кого только нет. То есть все маленькие группы только из-за того, что к ним очень было сложно добраться. Любой, кого притесняли где-то в Сирии или в Ираке, они раз через горы, через горный привал перебирались и оставались в Ливане. Это до сих пор мы смотрим, поэтому там такой разношерстный этнический, как бы, состав. То есть это получается горная цепь, ливанская горная цепь. Она делит Шам примерно на две половины. Да? Перевалов, как мы сказали, всего четыре. Два больших и два маленьких. Это мешает движению любой армии. Да, к тому же горная цепь на востоке. Очень большое количество рек. То есть и самая большая река, то есть Иордан. Западный берег Иордана, это Палестина, а восточный берег Иордана. И очень много других рек в Сирии. Самая близкая точка Шама, да, конец получается, край Шама, к Медине на расстоянии 1000 километров. Представляете, только начало Иордании. А если вдруг придется послать, по-моему, куда-то там, в Ливан там, или в Сирию, то есть это еще дальше. То есть необходимо 1000 километров идти по Аравийской пустыне, прежде чем зайти в Шам. Отличается климат. То есть на Аравийском полуострове это сухой климат, а в Сирии уже немножко другой. Кстати, бывают очень сильные дожди где-то с декабря по март. И это мы увидим в следующих лекциях. То есть это даже действительно была проблема для мусульманских армий. Возможно, также сильный холод, особенно в горных районах. Помимо всего этого, кто там был? Там были большие византийские гарнизоны. Византийская империя, то есть по тем временам включала в себя, это было, то есть то, что было вот это, Римская империя большая, она разделилась, да, осталась Западная Римская империя со столицей в Риме. И эта часть только бывшей Римской империи, Византия, она включала в себя около 15 современных государств. Территорию Алжира, или половина Алжира, Тунис, Ливия, Египет, Палестина, Иордания, Сирия, Ливан, Турция, Греция, Болгария, Албания, Румыния и так далее. Это все территория, то есть получается Средиземное море со всех сторон, да, как бы с западной, с восточной стороны, оно принадлежало Византийской империи. И они контролировали территории Шама, территории Сирии уже несколько веков. Тем более совсем недавно, то есть буквально в 8 году по хиджре, была победа огромная над персами после поражения. Да, это все вот мы проходили, даже сура была «Алиф ля мим гулебет ар-рум». «Алиф ля мим» — были побеждены византийцы. «Фи адналь ард» — в ближайшей или в низкой земле. «Вагум мим ба'да галабихим саяглибун» — и они после того, как потерпели поражение, они победят. «Фи бидъ синин» — в течение нескольких лет. Вот эта победа произошла в 8 году по хиджре. И на самом деле, то есть все мы это перечисляем только для того, чтобы показать, что это было просто чудо военного дела, то, что смогли противостоять сразу двум сопым державам, еще и победить их. Только регулярная армия византийцев составляла более 1 000 000 человек. То есть это хорошая военная стратегия. Даже в 580 году император Маврикий пишет трактат, военный трактат, который называется «Стратегикон». Да, то есть о том, какие были военные стратегии у византийцев. Конница была подобна бронетехнике. То есть если кто-то посещал музей, например, в Венеции, да, византийская армия какая была. То есть полностью со всех сторон, то есть ты не можешь даже дырку найти, чтобы просунуть туда копье, или, то есть полностью защищенная, да, то есть латы со всех сторон. И у всадника, и у коня. Даже на глаза была металлическая сетка. Был обслуживающий персонал для всадников. То есть один, на 4-5 всадников был один человек, который их обслуживал. Механик. Были мобильные медпункты на каждые 400 всадников или 400 воинов. Инженерные войска отдельно. Да? То есть и всего две такие армии в мире на то время. Это Византия и в Персии. То есть арабы, они вообще, то есть они там, можно сказать, арабов вообще не считали за воинов. То есть это были не война. Там они могли быть хорошими воинами по отдельности, но вместе они никогда, да, не могли создать мощную армию. В Шаме, кто проживал в Шаме в то время? Это были как раз арабы из племен Гасясина. Они составляли как бы одно крыло арабов, которое называется Кахтан, Кахтаниин. Опять же, заметим, что курешиты, они из другого крыла, Аднаниин. Поэтому будет, конечно, большие проблемы, потому что это вообще другое даже крыло абсолютно. Также были племена арабов Канаанити. То есть эти арабы, которые заселяли Палестину уже давно. То есть. Также были палестинцы, видимо, это финикийцы древние, которые населяли Палестину, и сами были с островов Средиземного моря. Также были иудеи, они населяли территорию Сирии, территорию Шама, но христиане не пускали на тот момент их в Иерусалим, потому что была вражда очень сильная между ними. И также были византийские армейские части. То есть очень сложно это все. Да, возраст исламского государства сколько? 10, всего 11 лет. Постоянные войны, гражданские войны. Даже были войны против Византии. А Византия насчитывает историю больше 1000 лет. У арабов в жизни, в истории арабов не было никакого вождя, никакого короля. Это были разрозненные племена. Нет никаких военных специалистов. Да, были отдельно отличные всадники, но чтобы вместе собраться и дать решающий бой, это была большая редкость. Никакого военного опыта, особенно против таких регулярных действующих армий Византии и Персии. И поэтому, субханаллах, вывод – это сделать нереально. Нереально противостоять Персии и Византии. Но опять же, нереально для человека неверующего. Потому что Всевышний говорит в Коране: «Уамин насру илля мини андилля». Поистине, победа только от Аллаха. То есть Абу-Бакр Садык прекрасно это понимал. Да, в другом аяте: «Фалям тактулюхум, валякинна Аллаха каталахум». И вы их не убили, но это Аллах их убил. «Вама рамейте ид рамейте, валякинна Аллах рамя». И ты не бросил, когда ты бросил, но это Аллах бросил. Да? Это аяты из Корана. Вернемся к Абу-Бакру Саддыку и Шрахбиле ибн Хасана. И вот, откуда, говорит, ты узнал, что я собираюсь, то есть у меня такое намерение посылать войска в Шам? Он говорит: я видел сон. Опять же, напомню, ну что такое сон, скажет? Ну, мусульмане, ничего себе, сон увидел и все, пошел, да, как бы. То есть подумаешь, откуда мы знаем, какие бывают сны? Напомним слова пророка саллям, которые пророк саллям сказал, да, «Лам яко мина нубува илля л-мубашират». Поистине, говорит, из пророчества не осталось ничего, кроме радостных вестей. Когда спросили, что это, говорит, это праведный сон. И в другом хадисе говорит, что праведный сон – это «джуз мин ситта ва арбаина джуза мин ан-нубува». То есть это часть, одна из 46 частей пророчества. И даже когда имам Малика спросили, вот, а может ли любой человек толковать сон? И тогда, основываясь на этом хадисе, он сказал гневно: «Абин нубува ти юляк». Вы что, пытаетесь играться с пророчеством? То есть это пророчество, да, если это праведный сон, если правильно истолковать, то это пророчество. Поэтому, говорит, не каждый может его толковать, только ученый, знающий. Поэтому Шурахбиль начинает рассказывать, какой сон увидел. «Раайту фима яран наим, каэннека тамши финнаси фаукал харшафа мин аль-джабель». Я говорю, я видел, как будто ты идешь среди людей по очень крутой горе. Сложно, то есть сложно идти в этой горе. Да, там камни сплошные, большие, скалы и так далее. «Сумма акбальта тамши хатта саатта кунна». Затем, говорит, ты так шел-шел и поднялся, пока не поднялся на одну высокую гору. «Минар кунан ля али». «Фаэшрафта аля нас». И оттуда ты посмотрел на людей. «Вамаака асхабу». И с тобой были твои спутники. «Сумма иннака хабатту мин тилка ла кунан иля ардн сахла дамита. Фиха зара валь кура валь хусун». И затем ты, говорит, спустился уже на территорию, там, где не было гор, там была долина, очень мягкая, податливая земля. Там были посевы, там были деревни, города и крепости. И ты сказал мусульманам, «Шенну лгара аля аада иллах». И ты говоришь мусульманам, то есть я слышу, говорит, «Совершайте набег на врагов Аллаха». «Ва айна дамин лакум бель фатха валь ганима». И я вам гарантирую победу и трофей. «Фашад аль муслимун ва айна фихим маай рая». Говорит, и мусульмане действительно начали атаковать. И я среди них, что Рахбир ибн Хазин говорит, и со мной знамя мусульман. فتوجهت بلا الى اهل قريه. И вот я подошёл к населению одной деревни, родного города, и они попросили у меня безопасности. И я действительно дал им эту безопасность. ثم جئت فاجدك قد جئت الى الحصن العظيم. Я потом пришёл к тебе и увидел, что ты уже подошёл к большой крепости. ففتح الله لك. И Аллах тебе открыл эту крепость. والقوا اليك السلام. То есть, и они тебе дали салам, то есть приветствовали миром. ووضع الله لك مجلسا فجلست عليه. И Аллах тебе подготовил трон, то есть место там, где ты будешь сидеть. И ты сел на него. И затем тебе сказали: يفتح الله عليك. Аллах даст тебе победу. وينصر وتنصر. И тебе будет дана помощь. فاشكر ربك. И благодари своего Господа. وعمل بطاعته. И поэтому подчиняйся ему. И затем этот голос прочитал суру: إذا جاء نصر الله والفتح. Когда придет победа Аллаха, помощь от Аллаха и победа, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجَ. И ты увидишь, что люди заходят в ислам, да, в религию Всевышнего, толпами. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. فَسَبِّحْ, да, то есть прославляй своего Господа. И проси прощения, إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Поясни, Аллах прощающий, принимающий покаяние. И затем проснулся. Абу Бакр Ас-Сиддик сказал ему: نَامَتْ عَيْنَاكَ خَيْرًا مَا رَأَيْتَ. Такой же хороший сон ты увидел. وَخَيْرَ يَكُونَ иншаллах. Это будет в этом благо, иншаллах. То есть напомню, что Абу Бакр Ас-Сиддик сам один из очень хороших толкователей снов. Он толковал сны даже во время еще жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как приводит имам Муслим. Не будем вдаваться в подробности в данном случае. И дальше он сам растолкует этот сон. И говорит: بَشَّرْتُ بِالْفَتْحِ وَبُشِّرْتُ بِالْفَتْحِ وَنُعِيَتْ لِي نَفْسِي. То есть меня обрадовали победой и дали мне сообщение о том, что я скоро умру. Субханаллах. То есть это та же сура, которая была, самая последняя сура, которая была ниспослана пророку саллям, и даджа анасрулал фатх. Эта же сура была дана в этом сне Абу Бакру Ас-Сиддику, субханаллах. И дальше говорит Абу Бакр Ас-Сиддик, глаза его наполнены слезами. Говорит: амма аль-харшафа аллати раайтана намши алейха хатта саадна иля аль-кунна аль-алия фа ашрафна аля нас фа инна нукабиду мин амри хаза аль-джунд ва аль-аду машакка. То, что ты видишь, что я иду по склону, то есть там гора очень такая мощная, да, как поднимаюсь, и очень тяжело, то есть тяжело идти по ней, говорят. То есть это те трудности, которые мы встретим на пути этой армии, то есть нашей армии, которую мы туда направим. То есть это действительно проблема, очень будет сложно. ثُمَّ نَعْلُوا بَعْدُ. И после этого, когда я поднимаюсь на вершину этой горы, это значит, что мы все-таки преодолеем все эти препятствия. وَأَمَّا نُزُلُنَا مِنَ الْكُنَّ الْعَالِي الْأَرْضِ سَهْلَ الدَّفِمَ الدميث الزرع والعنو والقرى والحصون فإن نزلوا إلى أمن سهل. То есть мы спускаемся в равнину, хорошая земля, да, как бы приятная. Это значит, что после этого Аллах нам облегчит наше дело. И то, что я говорю мусульманам: атакуйте их, да, атакуйте врагов Аллаха, я вам гарантирую победу и трофеи, то это значит приближение мусульман к стране язычников. И то, что я буду поощрять их сражаться. И поощрять их, да, то, что вы сражаетесь, вам будет награда и вам будет трофей. И то, что говорят, ты поднимаешь знамя, это значит, что ты будешь вести одну из этих армий. То есть ты будешь одним из руководителей армии мусульман. И Аллах Азаджал даст твоими руками победу. Говорит, но та крепость, говорит, которую я открою, которую Аллах мне откроет, это, говорит, то направление, которое Аллах мне дал, да, то есть это направление Сирии. Говорит, но тот трон, говорит, на который я сяду, который ты увидел, что я сел на него, то, что Аллах Азаджалла, это значит, что Аллах меня поднимет, да, и опустит всех язычников. Потому что Аллах сказал в суре Юсуф: وَرَفَعَ أَبْوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ. И вот он поднял своих родителей на трон, да, وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. И они пали ему ниц. وَرَفَعَ. То есть, говорит, да, то есть часто очень толкование, а это от толкования снов идет изначально толкование Корана. Да, например, говорит, что такое? То есть, сел на трон. Так. В каком аяте там сказано про трон? Ага, в суре Юсуф. Он поднял своих родителей на трон. Поднял. То есть, значит, если я сел на трон во сне, значит, означает, что поднятие. То есть, у меня будет величие. Да? То есть, я буду преодолевать все. И то, что, говорят, мне приказали подчиняться Всевышнему и затем прочитали суру Наср, это значит, что я скоро умру. Так же, как эта сура была неспослана, последняя, что было неспослано пророку саллаллаху алейхи ва саллям. И дальше Абу Бакр Садык обратился. «Валлахи, ла амуранна бил ма'руф, ва ла анхаянна анил мункар». Клянусь Аллахом, я буду приказывать добро, я буду запрещать зло. «Ва ла уджахизанна л-джуюш иля л-адилина ан амрилла». Я буду готовить армии против тех, кто отклоняется от приказа Аллаха. На востоке земли и на западе. «Хатта якулю Аллаху ахадун ахад». Пока не скажут, что Аллах един-един, у которого нет сотоварища. «Ау юадду л-джизья та'айиды вахум сахирун». Или пока не будет платить джизья, не будет платить налог своими руками и будучи униженными. Хада амруллах ва суннату расулиллахи саллаллаху алейхи. Это приказ Аллаха, это сунна его посланника. Фа иза тавафани Аллаху азза ва джалла ла яджидни Аллаху аджизан. И поэтому говорит, я хочу, чтобы Аллах, когда меня умертвил, чтобы не нашел меня беспомощным, да? То есть я буду выполнять все это до самого конца. То есть какая была энергия, да, у Абу Бакра Сыдака? То есть у него намерение было, еще после этого сна, то есть все, говорит, я, говорит, то есть срок уже приближается, смерть уже близка. Поэтому я сделаю все. Я сейчас буду, то есть, посылать армию направо и налево. Причем подумал про это уже давно. И тут этот сон приходит. Ну тогда решил Абу Бакр Садык. Но опять же, это были не эмоции. То есть это был с холодным рассудком. Он собирает шуру, собирает совет. Причем совет из очень больших сподвижников. Да? Из них был Умар ибн Аффан, Али ибн Аби Талиб. Опять же, имена послушайте какие. Талха ибн Убейдилла, Зубайр ибн Аль-Ауам. Саад ибн Абил Вакас, Абу Байд ибн Джаррах, Абдурахман ибн Ауф, Саид ибн Зейд. То есть это все те 10 человек, которых Аллах, Пророк Саасалам, обрадовал раем еще при их жизни. То есть они войдут в рай. Еще были другие. Да? Но опять же, для нас основа то, что решение по поводу атаки, да, как по поводу открытия Шама, в том числе Палестины, принимают это решение 10 человек, которых уже обрадовали раем. И вот Абу Бакр Садык всех собирает и говорит: «Кад арадту ан астанфиракум иля руми биш-Шам». Я хотел вас собрать, чтобы объявить сборы армии против византийцев на территории Сирии. «Ли айяд Аллаху аль-муслимин». Для того, чтобы Аллах поддержал мусульман, да, там. «Ва яджа Аллаху калиматаху хия ль-улья». Для того, чтобы Аллах сделал свое слово действительно самым высоким. «Ма'анна лил-муслимина фи дзалика хаддун вафир». С тем, что как бы для нас это будет большая доля в этом, да, как бы, то есть Аллах это сам сделает, но он сделает это нашими руками. فَمَنْ هَلَكَ هَلَكَ شَهِيدًا. Тот, кто погибнет, погибнет мучеником. وَمَنْ بَقِيَ بَقِيَ مُجَاهِدًا مُدَافِعًا الدِّينِ. А тот, кто останется, он останется борящимся и защищающим свою религию. То есть не смотрят ни на земли, ни на трофеи, то есть им главный вопрос именно довести истину. Какая будет реакция теперь? То есть я вообще, то есть многие ожидают возгласа удивления. Да как так? То есть давайте хотя бы с персами сначала разберемся. Зачем открывать второй фронт сразу? Да, как бы? То есть, тем более выходить не против кого-то, а против целых Византийской империи. То есть потом. Оставим пока их реакцию на потом. Почему Абу Бакр Садык принял такое решение? Опять же, то есть первое. Он хочет, чтобы это благо, ислам, достиг всех частей земли. Смотрите, что Аллах Азаджал говорит про пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. Не изводи себя скорбью по ним, из-за того, что они не последовали по истинному пути. То есть даже Аллах говорит, то есть не надо столько скорбить по ним. В другом аяте Аллах говорит, فَلَعَلَكَ بَاخُوا نَفْسَكَ أَلَّا يَكُنُوا مُؤْمِنِينَ. Ты готов погубить себя от скорби из-за того, что они не являются верующими. И такого же была бы вопрос. То есть он больше переживал за тем, что до них не дошла истина. Тем более понимаешь, что срок уже близок, то есть терять уже нечего. И срок смерти придет вне зависимости от того, будет ли он посылать армии в Шам и в Ирак, или же не будет. Да? Аллах говорит в Коране: «Ликулли умматин аджаль». Для каждой общины есть свой срок. «Фаида аджалюхум ла ястахируна саа ва ла ястакдимун». Если к ним придет срок, то не смогут ни отдалить эту смерть, ни приблизить даже на один час. Поэтому он не цеплялся за этот мир никоим образом. Третье. Абу Бакр Саддык делал это только потому, что он был уверен в этой победе. Несмотря на малочисленность, несмотря на слабую подготовку, несмотря на то, что всего 11 лет, как существует исламское государство, несмотря на то, что нет уже пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, с ними, он уверен на все 100. Почему? Потому что он слышал это от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, что говорил? «Инна Аллаха зава алия аль-арда машариқаха ва магарибаха». Аллах сложил, согнул для меня землю, да, как бы, восток этой земли и запад. «Ва инна уммати саяблюху мулькуха ма зуали минха». И все, что я увидел, да, как бы, община моя возьмет под контроль все эти земли, которые мне представил Аллах Азаджи. Он же Саддык. Что такое Саддык? Абу Бакр Саддык. Саддык, то есть верит, все. То есть это вера, абсолютно. Сказал Пророк, значит, так оно и будет. Аллах говорит в Коране: «Инна лананцуру русулана, валлазина аману фил хаяти ад-дунья, ва йаума якуму аш-шахад». Поистине, мы обязательно дадим помощь нашим посланникам и тем, которые уверовали в этом мире и в день, когда предстанут свидетели. То есть это в судный день. И Аллах говорит: «Ва кана хаккан алейна насру муминин». Да, то есть это... они имеют право в отношении Аллаха, чтобы Аллах им помогал. Верующим. Это аяты из Корана. Абу Бакр ас-Сиддик верит прекрасно в эти аяты. Помимо всех этих общих пророчеств, были еще более конкретные пророчества. Да? Сколько он видел пророка Сасалам? Еще будучи в Мекке, когда пророк Сасалам говорил: «Скажите «Ля иляха илляллах туфляху», тогда вы преуспеете. «Скажите «Ля иляха илляллах тамлику бихалля араба валь аджам», вы тогда будете владеть и арабами, и не арабами. То есть кто там не арабы? Это Персия и Византия на тот момент. То есть подчинитесь Аллаху полностью, предайтесь его воле, тогда Аллах даст вам контроль над всем. И они все сказали эти слова. Последовали. И Абу Бакр, и все, кто сидели в той комнате, да, весь совет, который сидел, они все сказали «Ля иляха илляллах». И даже те, кто вышли из ислама и потом вернулись в результате тех войн, которые было, они тоже сказали «Ля иляха илляллах». Значит, что? Они сказали «Ля иляха илляллах», то где же пророчество? Значит, мы будем владеть и арабами, и не арабами. Не арабами уже владеем, значит, остались не арабами. И Аллах, Азза ва Джалла, не нарушает обещаний. Вспомните, то, что Абу Бакр ас-Сиддик был этим свидетелем, этим словам, когда кабали ров вокруг Медины. 10 тысяч врагов собрались для того, чтобы искоренить ислам, да, полностью уничтожить и пророка, и всех мусульман. Это был 5-й год по хиджре, всего 7 лет тому назад, да, то есть до того случая. И вот, когда они копали, попались огромная скала, которую не могли сломать. Попросили пророка ас-Салям, взял мотыгу, сказал: «Бисмилля Аллаху Акбар», «Бисмилля Аллаху Акбар», ударил и расколол ее. Говорит: «Аллаху Акбар», «Аллах Велик», «Утайту мафатиха ш-Шам», «Мне были даны ключи от Шам, от Сирии». «Ха ана ара кусура аль-хамра мин макани хаза», «Я сейчас с моего этого места вижу его красные дворцы». Поэтому даже мунафики говорили после этого. Говорят: «Он обещает нам дворцы Шама», говорит, «а один из нас не может даже спокойно сходить в туалет по нужде», говорят. То есть мунафики не верили в это. 7 лет спустя Аллах Азза ва Джалла, то есть Абу Бакр ас-Сиддик, посылает армию для того, чтобы открыть Шам. Приводит хадис подвижник Абдулла ибн Хувайля, пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Сатакуну джунд лил муслимин биш-Шам», будет армия мусульман в Сирии, в Шаме. «Васакуну джунд биль Ирак», будет армия мусульман в Ираке. «Васатакуну джунд биль Йемен», и будет армия в Йемене. И сам передатчик хадиса Абдулла ибн Хувайля говорит: «О посланник Аллаха, фабима та'муруна, а что ты нам прикажешь в то время?» Он сказал: «Алейкум биш-Шам». Иди, говорит, в Шам, едь в Сирию. «Фаинна хирату Аллахи мин ардихи», это самая лучшая земля Аллаха. «Ваячтаби илейха хиратаху мин абади», и он избирает для этой земли самых лучших людей из своих рабов. И затем сказал: «Фаин абайтум фа алейкум би йеменикум», но если вы не хотите ехать туда, то тогда едьте в ваш Йемен. Говорит: «Фаинна Аллаха таваккали би шаму ахли», поистине Аллах Азза ва Джалла взял на себя гарантию по Шаму, по Сирии и по населению Шама. Теперь представляете хадис, который слышал Абу Бакр ас-Сиддик. Йемен уже под контролем мусульман. Ирак уже почти под контролем мусульман. Возвращается там Халид ибн Валид в Ираке в то время. И вот остался Шам. Причем самая лучшая земля. И Аллах избирает для этой земли самых лучших людей. Пророк сам говорил: «Аллахума барик лана фи шамина ва барик лана фи йеменина». «О Аллах, дай нам благо в нашем Шаме и в нашем Йемене». В нашей Сирии и в нашей Йемене. Как будто в то время уже Шам был под контролем мусульман. Там ни одного мусульмана тогда еще не было. То есть это что значит? Абу Бакр не сомневался, что это придет под контроль мусульман. На 100% верил, что это все произойдет. К тому же, до того он поверил в победу Византии над персами после поражения. Да, когда были неспосланы аяты «Алиф ля мим угулабати рум», потерпели поражение византийцы. «Фи аднал ард», самой ближайшей или в самой низкой земле. «Вагум мим ба'ди галабихим саяглибум», и они после того, как потерпели поражение от персов, они победят. «Фи бидуа синин», в течение нескольких лет. Несколько бидуа, это от 3 до 10. Да, он мало, Абу Бакр ас-Сиддик, мало того, что поверил в это, он еще поспорил, задержал пари. Да, в то время это было разрешено еще, не было под запретом. Он сказал, что вот у нас был неспособный аят, что византийцы победят. Он говорит, язычник, ну давай поспорим, что не победят. Да победят, да нет, не победят. И поспорили. И выиграл Абу Бакр ас-Сиддик. То есть вера настолько была, что он мог даже заработать на этом. То есть, да, он верил, что 100%. Если в плане стал, значит точно победят византийцы. И выиграл, действительно. То есть если он был уверен, что византийцы победят персов, то он еще более уверен, что мусульмане победят. Здесь естественно. К тому же он видел, что произошло. То есть малое количество мусульман в битве при Бедре одолели. Битвы при Ухуде, малое количество. Битвы Урва, все равно одолели. Видел, что произошло в битве при Мута, когда 3 тысячи победили 200 тысяч. Битва при Табуке, когда против 30 тысяч мусульман ни одного византийца они не нашли на том месте. То есть все убежали. Также война против вероотступников. Малое количество, 11 небольших армий одолели и взяли под контроль весь Аравийский полуостров. Также 7 сражений в Ираке, которые провели Халид ибн Валид, ни одного поражения. С другой стороны, если, предположим, он скажет, ну если, ладно, оставим Сирию в покое, не будем трогать Византию пока что. А они нас оставят или нет? Да, с другой стороны. После битвы при Мута, после битвы при Табук, да, после того, как Пророк Саллям послал, и Абу Бакр Саддык подтвердил армию Усама ибн Зайд, после слов Аль-Харит ибн Аль-Шамар, что я сам к ним пойду, я сам окружу Медину, помните, да? Да, и про которого Пророк Саллям сказал, что говорит, его королевство уйдет, то есть будет уничтожено. Ибн Асакир пишет в своей книге «История», он говорит, что Ираклий поставил гарнизон в местечке Балька, то есть это юг Иордании, прямо на границе с Аравийским полуостровом, для войны с мусульманами. То есть было все уже подготовлено. То есть вопрос только, кто первый начнет. Поэтому Абу Бакр Саддык понял, что лучшая оборона – это нападение. И эти были мысли в голове у Абу Бакра Саддыка. Теперь какая реакция была сподвижников? То есть Абу Бакр Саддык сказал это решительно и думает, какая же будет реакция. Кто там скажет, что, может быть, не стоит открывать второй фронт? Встал Умар ибн аль-Хаттаб. Сказал, Субханаллах, ма сабакна иля шей, айюха саддику, илля ва сабакнана илей. Сколько бы ни соревновались мы с тобой, все равно ты первый. Валлахи ма джейту иля халя аль-маджис, илля ва ана ануэ, ада арада алейка фатхаштам. Я, говорит, пришел сюда как раз с намерением сказать тебе, может быть, пошлем все-таки войско? То есть, субханаллах, смотрите, в одно и то же время снится сон Шурахбиля ибн Хасана. Абу Бакр Саддык думает уже, не знаю, месяцами о том, чтобы послать армию в Шам. И тут приходит Умар аль-Хаттаб, сейчас я ему скажу. И Абу Бакр Саддык опережает его и говорит перед ним. Теперь все ли согласились с этим мнением? Да? Какой был план, стратегия? Об этом мы узнаем на следующей лекции. Субханаллах, мухаммадика, ла иляха илля анта, астагфируку ва атубу илайк, джазакум Аллаху хайран.